понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Мы с вами встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реалии», где нас можно не только послушать, но и на нас посмотреть. Теперь мы выходим по будням в Крыму в 9:35 и 19:30 и в 8:35 и 18:30 по киевскому времени.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о явлении, которого до весны 2014 года в Крыму не наблюдалось. Говорим мы сегодня о похищениях крымчан в оккупированном Крыму. Как ведется расследование этих дел и почему спустя 2.5 года по некоторым из случаев нет результатов поисков? Как родственники похищенных ведут самостоятельные поиски и что общего сегодня между Кавказом и Крымом в сфере прав человека? Об этом мы поговорим после того, как послушаем репортаж от моих коллег.
Репортаж.
Члены исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова похитили вечером 26 мая в Бахчисарае. Позже стало доступным видео с камер внешнего наблюдения. Несколько неизвестных лиц, предположительно в форме российского ДПС, насильно сажают 30-летнего Ибрагимова в микроавтобус. Прокуратура возбуждает уголовное дело. Жители Бахчисарая недовольны работой правоохранителей и собираются на митинги. По мнению лидера Меджлиса Рифата Чубарова, исчезновение Ибрагимова – целенаправленная акция для устрашения крымских татар.
Очередной раз будем обращать внимание международного сообщества, что ситуация в Крыму все более ухудшается. Каждое преступление, совершаемое оккупантами в Крыму, должно немедленно реагироваться международным сообществом в виде усиления санкций и большей политической изоляции России.
Подконтрольный Кремлю экс-прокурор Крыма, а после незаконных выборов депутат Госдумы России Наталья Поклонская акцентирует на том, что пропадают не только крымские татары. Об этом она сообщает в августе в эфире местного телеканала «Милет».
Не установлено местонахождение 357 человек. 26 являются крымскими татарами, то есть это 7% от общего количества. В целом вся структура правоохранительной деятельности не разграничивает по национальному признаку ни потерпевших, ни обвиняемых, ни осужденных.
В Киеве проходит акция в поддержку пропавших и похищенных в Крыму. Активисты пытаются привлечь внимание к судьбам еще 14 людей, о которых также нет новостей. Акции проходят и в Москве. Неизвестные активисты развесили плакаты с изображением Эрвина и подготовили видеоролик.
Это крик о помощи. Мы требуем тщательного расследования пропаж и убийства людей в Крыму. Мы просим международные правозащитные организации обратить внимание на похищение крымских татар и помочь вернуться домой тем, кто еще может вернуться.
Рабочая группа по исчезновениям Совета ООН по правам человека рассмотрит похищение Эрвина Ибрагимова на 111-й сессия. Она пройдет в Сеуле в феврале следующего года. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Радио «Крым Реалия», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, говорим мы сегодня о случаях похищений людей в Крыму, о том явлении, которого не наблюдалось до весны 2014 года на полуострове. Еще раз вот об одной истории, да, напомню. В Бахчисарае в ночь на 25 мая был похищен бывший депутат Горсовета, член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов. Его машину нашли брошенной посреди дороги. Эрвин собирался с членом Меджлиса 25 мая отправится в суда, где был запланирован суд над крымско-татарскими активистами. С нами на связи отец Эрвина Ибрагимова, Умер. Умер, доброе утро.
Доброе утро.
Да, какая есть у вас на данный момент информация о том, как продвигается следствие?
На данный момент информации я не владею, так что, как я обращаюсь к ним, они говорят, работаем. Всего лишь. А так как, по моему мнению, вообще они никакую работу не ведут.
Ну вот получается седьмой месяц, да, уже
ищем месяц, да.
Эрвина. Какие следственные мероприятия проводились? Вот работает ли следствие вообще над этой темой, вот по вашим ощущениям?
По моему ощущению, то, что я им предъявлял какую-то информацию, давал, вот по этой информации, где-то что-то, если из друзей или ребят кто-то видел, я вместе с ними принимал участие. Ездил, смотрели объекты, и все. Больше ничего такого нового не было. Все, что дали показания, там, друзья, родственники, вот благодаря их собраны эти дела.
Давайте напомним нашим радиослушателям о видеозаписи, которая есть. Да, там видно, как Ирвина похищает люди в форме сотрудников ГИБДД, если я не ошибаюсь, верно?
Да, да, да.
А проверена ли как-то следственными органами эта запись? Кто это за люди? Ну, потому что здесь два варианта. Либо какие-то люди переодеваются полицией в Крыму и похищают детей, да, либо это сами сотрудники внутренних дел похищают людей, да, и здесь в любом случае как-то полиция должна реагировать.
По сегодняшний день, то, что я владею информацией, его пытались похитить не один день. То есть день до этого пытались его похитить, но не успели его догнать. Это тоже есть видеозапись. Когда наблюдает, оставил он друзей. С футбола возвращался, оставил друзей в 6-м микрорайоне. А там была камера наблюдения. И, видать, видно было, как за ним наблюдали. Из-за угла выглядывал человек. И после того, как он уехал, друзья остались на дороге, еще разговаривали. На полном ходу, без включенных фар, помчались они за ним. Дорога была разбита, еще те друзья, кто остались на дороге, начали ему кричать, мол, ты что, мол, без фар по такой дороге едешь. Угу. То есть они его не успели достать 23 числа, именно в такое же время.
Да, Умерага, когда мы говорим о похищениях людей, тут, конечно же, нужно говорить о том, какими могли быть мотивы у тех людей, которые это сделали. Как вы думаете, за что похитили Ирвина?
Мотивы, мне не понятны, почему мотивы. Он не был великим политиком, не был великим коммерсантом. А то, что его похитили, мне само это интересно, само по сегодняшний день. Но, с другой стороны, то, что я давал детализацию, сам даже в Краснодар ездил, который обязан сделать тоже следственный отдел, я им привез этот детализацию телефонных звонков, это раз. Во-вторых, то, что я им давал сообщение, вот эти биллинги пробитые, пробить биллинг, они тоже не в состоянии биллинг пробить, то есть нет у них возможности такой. И я говорю, ну мы тогда не вперед идем, а отстало. Я говорю, я не знаю, мне трудно сказать, те же 80-е годы намного выше было у них, чем у них сейчас это творится. То есть они себя показывают недееспособные. И с другой стороны, то, что вот по моей информации, то, что владеет, я говорю, ну как он в чужом кармане может найти свою ошибку?
Да, вот еще такой вопрос. После того, как вот весной 2014 года начались исчезновения людей, и уже мы говорили о похищениях, да, потому что просто исчезновение и похищение, когда есть свидетельство того, что человека именно похитили, это эти случаи и правозащитники разграничивают, и правоохранительные органы. Так вот, когда начались исчезновения людей, в Крыму была создана контактная группа, которая должна была как-то контактировать, да, родственников вот пропавших и крымскую власть, следственные органы и так далее. Работает ли на данный момент эта контактная группа и полезна ли ее работа?
Я бы сказать, не знаю, потому что мне самому приходится очень... Больше всего, по-моему, мне это надо. И его друзья, спасибо его друзьям, то, что они не оставляют, ищут, стараются оказать содействие, помощи. Вот. Но в данный момент, сколько я предоставлял следственному отделу, те же анонимные смс-ки, те же телефоны, ни один из них не найден. Угу. И угрозы там, и знает, кто это сделал, давайте встретимся, мол, и деньги просили, вот такой ситуации. В общем, ни один телефон, то, что из предъявленных мне следственного дела.
То есть у вас на следственные мероприятия просили деньги, я правильно понимаю?
Не на следственные мероприятия, смс-ки посылали, то, что мне вот эти вот, я не знаю, это анонимы посылали, или аферисты какие-то посылали. Да, похищения, могут сказать, где что. Предъявляло следственное дело, и ни один из этих телефонов не найден. В общем, я не знаю, ну там дюжина, наверное, телефонов, то, что я предъявил следственное дело, из них ни один не выявлен. Да. И мне дается факт тот, что предъявлял, когда следственное дело предъявлял на поводу биллинга, судья тоже здесь отказал, местный судья. Вот то, что следователь пришлось обратиться к другому судье, чтобы дал разрешение на биллинг.
Это очень странно выглядит, учитывая, под каким контролем находятся коммуникации на полуострове, под каким контролем спецслужб и правоохранительных органов. Я напоминаю, что с нами на связи был Умер Ибрагимов, отец похищенного в Бахчисарае Эрвина Ибрагимова. Умер Ака, спасибо вам. Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Говорим мы сегодня о похищениях людей в Крыму, о явлении которого не было, да, во всяком случае, массового до весны 2014 года. Я напоминаю, что вы можете принять участие в нашем прямом эфире, позвонить по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма этот номер телефона бесплатный. Можете выразить свою точку зрения либо поделиться информацией, которая у вас есть. Я повторю, 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма бесплатны. Вы также можете писать нам в социальные сети, предлагать свои темы программ, заходите на наш сайт, читайте наши материалы и смотрите трансляции эфиров.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Я приветствую в нашем эфире Ларису Шаймарданову, маму Тимура Шаймарданова, которого похитили в Крыму в конце мая 2014 года. По факту исчезновения были открыты уголовные дела как на оккупированной территории, так и на материковой части Украины. Однако пока расследование никаких результатов не принесло. Лариса, доброе утро. Может быть, у вас есть какие-то новости по тому, как продвигается дело?
Сергей, новостей у нас абсолютно никаких нет. Я поддерживаю постоянно контакт с Эмилием Курбединовым, это адвокатом, которым нам предоставила полевая миссия по защите прав человека в Крыму. И он мне также сообщает, что никаких новостей нет ни по розыску нашего сына, ни по розыску его друга Сирана Зинединова. А то, что на Украине тоже практически нет никаких результатов. Это я уже знаю только лишь потому, что постоянно поддерживаю связь и с адвокатом, и со следователями. Но все стоит на мертвой точке. Поэтому 2,5 года, скажем так, впустую. Можно подумать, что никому это не интересно. Ни России, на территории которой действительно до этого не было массовых похищений, исчезновений людей, ни Украине, жителям которой считается мой сын, потому что он не принимал российского гражданства.
Скажите, ну вот мы уже говорили о том, что когда речь идет о похищении человека, ну, у тех, кто его похитил, должны быть мотивы. Вот какие мотивы были в случае Тимура, по вашему мнению?
Ну, мы рассматривали несколько версий. И в плане того, что следом за Тимуром пропал его друг, с которым они пересекались только по проукраинской деятельности, это мирные митинги, и, ну, естественно, что ребята не приняли оккупацию Крыма Россией. То мы остановились на том, что при подготовке России к курортному сезону, ну, об этом было и в средствах массовой информации, что в Крым заехало много следователей ФСБ, они там намечали себе планы, рисовали планы, и надо было как-то их выполнять. А информацию о тех, кто не принял аннексию Крыма, у них, конечно же, была от местной самообороны, потому что ребята не закрывали лица и не скрывали, когда проводили митинги в защиту целостности Крыма, когда защищали воинские части, защищали канал АТР от возможного погрома. Поэтому самооборона располагала видео и фотоматериалами о, скажем, ребятах, которые выражали протестное настроение. И такой материал у тех же ФСБшников мог быть. Почему я говорю, что именно ФСБшники? Потому что в мае 2015 года я ездила в Крым, была на допросе с 9 утра и до 6 вечера в следственном комитете, то мне там четко следователь обозначил, что розыском без вести пропавших занимаются 3 ведомства. Это те, кому положено по роду деятельности, ну, скажем проще, милиция, полиция. Второе – это Следственный комитет, и третье – ФСБ. И если первых 2 ведомства как-то пересекаются в обмене информации и так далее, то ФСБ может запросить информацию, но от них ничего не получишь. И если учитывать, как настойчиво Следственный комитет проводил, допустим, расследование, и мы были свидетелем с адвокатом Эмилием Курбидиновым, 11 толстых папок было на столе, и их желание, у них была такая рабочая версия, что Тимур находится на Востоке и воюет на Донбассе, и для того, чтобы их следствие, ну, имело какую-то завершающую стадию, им необходимо было опросить меня на полиграфе, на детекторе лжи. Вот это их такая настойчивость, якобы вот в поисках, ну, дала мне такое основание полагать, что, наверное, действительно на этом уровне о Тимуре ничего не знает. И тот же следователь Следственного комитета говорил, что если занимались ребятами, ну, их похищением ФСБ, то они проводили операцию, ну, подготовки безопасного курортного сезона, борьбу с экстремистами и так далее, то, конечно, такой информации не могут располагать даже ни Следственный комитет, ни следователи полиции. Поэтому мы считаем, что все-таки за проукраинскую деятельность Тимур попал в поле зрения ФСБ. Это один момент. И второй, он внешне похож на крымского татарина. Ну, в принципе, на татарина. У него папа казанский,
ну,
татарин.
Ну да, понятно, понятно. Ну,
и зачистка Крыма от неугодных крымских татар. Я считаю, что
спасибо.
Тимка наш попал.
Спасибо,
через...
Лариса. Я напоминаю, что с нами на связи была Лариса Шаймарданова, мама Тимура Шаймарданова, которого похитили в конце мая 2014 года в Симферополе. Я предлагаю еще посмотреть на опыт с подобными случаями, которые имеет Российская Федерация. Вот в Дагестане проходит одна за другой акции родственников, похищенных в разное время людей. Год за годом сценарий не меняется. Их часто вместе с друзьями вооруженные люди в масках силы запихивают в автомобили и увозят в неизвестном направлении. Сегодня известно о 14 похищенных. Судьба большинства пропавших так и неизвестна. Давайте послушаем.
Мнение.
Почему вы сегодня не на площади, в парке?
Потому что нас хотели забрать. Все с двух сторон толпа милиции. Нас хотели забрать машина «Газель».
Мы хотим найти своих детей. Мы знать хотим, где находятся наши дети. 47 дней сегодня прошло. Это не маленький срок для человека, для мать. Если мы российские люди, если есть у нас конституция, если есть у нас права, если у нас есть право каждого человека, если нет, говорите открыто по всем СМИ, говорите, журналисты пусть говорят, пусть по телевизору, что в Дагестане нет никаких прав ни у одного человека. Какую бы дверь я ни постучала, ни один человек ни на работе не сидит. Приходите завтра. 47 дней никуда попасть нельзя. Следователь не звонит ни раз. Сколько раз я звоню, не поднимает. Я не знаю, куда пойти. Пойти Путин на колени встать. Вот единственное, что у меня осталось в этой жизни.
Прекратите в Дагестане красть молодых здоровых ребят.
Здесь непробиваемо. Нужно просто массы людей собирать. И не 4, и не 100 человек, и не 400, а 4-5 тысяч надо людей собирать.
Мнение.
Я напомню, что это были мамы тех молодых людей, которые похищены в Дагестане. Сегодня известно о 14 похищенных. С нами на связи глава организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин. Игорь, доброе утро. Мы сегодня говорим о таком явлении, как похищение людей, которого в Крыму до 2014 года не было. Вот на Кавказе такая проблема существует. Как вы считаете, связано ли это с тем, что Крым перешел под контроль России? Можно ли провести такую параллель?
Здравствуйте. Ну, по-видимому, это так, потому что, к сожалению, да, на российском Северном Кавказе это явление не новое. Оно практиковалось очень широко в Чеченской Республике. И когда там проходила так называемая контртеррористическая операция, то есть первая и вторая чеченские кампании военные, и впоследствии, когда власть перешла уже силовикам местным, то есть так называемым кадыровцам, эта практика похищений, она, к сожалению, продолжилась и даже, пожалуй, усугубилась. Даже по сравнению с теми временами, когда в Чечне были федералы. То есть это делалось демонстративно, это делалось уже даже не... То есть те люди, которые проводили эти похищения, они не скрывались. И многие люди после таких задержаний исчезли и об их судьбе до сих пор ничего не известно.
Вот мы говорили с родственниками тех, кого в Крыму похитили. Они говорят, что следствие ведется вообще неэффективно, то есть никакой новой информации за достаточно большой период они не получили. Что происходит вот в случаях, которые в Дагестане происходят?
Ну, вообще, на Кавказе. Ну, вот я, к сожалению, вам не могу сказать, как сейчас ведется следствие по этим похищениям в Дагестане. А вот с тем, что происходило в Чечне, наши юристы разбирались очень подробно. У нас в производстве было несколько десятков дел. Вот, и я поэтому могу совершенно уверенно сказать, что все и оперативно-розыскные, и следственные мероприятия там всего лишь имитировались. То есть на самом деле следствие не проводило никаких реальных действий, которые действительно могли бы привести к установлению местонахождения вот этих вот похищенных. Или хотя бы установить обстоятельства, при которых они были похищены, виновных в их похищении. Ничего этого не делалось. То есть дела формально возбуждались, формально они до сих пор все находятся в так называемом приостановленном состоянии, они не прекращены, но реальных действий, направленных на то, чтобы выяснить, что произошло с этими людьми, никаких не выполняется. Чаще всего следователи просто не имеют такой возможности. Даже в тех случаях,
да,
когда
я понял, Игорь,
пытаются это делать, у них это не получается.
Игорь, спасибо. Наше время эфирное подходит к концу. Я напоминаю, что с нами на связи был глава организации Комитет по предотвращению пыток Игорь Каляпин. Говорили мы сегодня о похищениях людей в Крыму, о том, чего не было с весны 2014 года. Это радио «Крым Реалии». Слушайте наш вечерний выпуск. Пока.